Афанасий Фет. Биография. 1820-1892 годы жизни. И откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость? «Свойство великих поэтов», – писал Лев Толстой по поводу двух строк из стихотворения Фета «Еще майская ночь». «И в воздухе за песнью соловьиной разносится тревога и любовь». Сообщая читателям «Современника» о выходе сборника стихотворений Фета и подчеркивая некоторую узость доступной ему области поэзии, Некрасов вместе с тем заметил: «Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе после Пушкина не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему Фет». И действительно, Фет принадлежит к числу выдающихся русских лириков XIX века. Жизнь Фета не богата событиями, и его внешняя биография мало связана с его поэзией. Афанасий Афанасьевич Фет родился осенью 1820 года в имении Новоселки Мценского уезда Орловской губернии, принадлежавшем его отчиму, помещику Шеншину. Здесь он провел свое детство. Фет был сыном дармштадтского чиновника Иоганна Фета, но до 14 лет считался сыном Шеншина. И лишь в 1834 году запись в метрической книге была признана неправильной, так как поэт родился задолго до оформления второго брака его матери. Из русского дворянина Шеншина он превратился в иностранца, гессен дармштадтского подданного Афанасия Фета, потеряв и дворянское звание, и права на родовое имение. Это повлияло на всю его жизнь. 3 года Фет учился в частном немецком пансионе в городке Верро, теперь Выру, Эстония, а в 1838 году поступил на словесное отделение философского факультета Московского университета. В университете он сблизился со своим однокурсником, поэтом и впоследствии известным критиком Аполлоном Григорьевым. В доме его родителей, в постоянном общении с ним, Фет провел студенческие годы. Он вошел в кружок, душою которого был Григорьев. Членами кружка были Полонский, Соловьев, впоследствии знаменитый историк, и другие. Его участников объединяли философские и литературные интересы. Правда, почти всеобщее в то время увлечение немецкой идеалистической философией не затронуло Фета, как и Полонского. «Связующим нас интересом, — вспоминал он в старости, — оказалась поэзия, которой мы старались упиться всюду, где она нам представлялась. Они зачитывались Шиллером, Гёте, Байроном, Лермонтовым, Гейне. Увлечение поэзией нередко заставляло Фета забывать об университете. Вместо того, чтобы ревностно ходить на лекции, я почти ежедневно писал новые стихи». В 1840 году Фет издал первый сборник своих стихотворений, озаглавив его «Литературный пантеон». Это юношеская незрелая книга, в которой за подражаниями самым различным русским поэтам, в том числе модному в то время Бенедиктову, еще почти не видно собственного лица. Но Фет быстро рос как поэт. Стихи, написанные через 2-3 года, резко отличаются от включенных в сборник. Среди них есть лучшие классические вещи Фета. Начиная с 1842 года, он много печатался в журналах и постепенно приобрел популярность. В 1844 году Фет окончил университет, и ему предстояло определить свой жизненный путь. Жизненный путь разночинца в Николаевской России, полный унижений и лишений, был для Фета в силу полученного им воспитания совершенно неприемлем. Он решил во что бы то ни стало добиться утерянного дворянского звания. получить его было проще всего на военной службе. Фет оборвал свои литературные связи и знакомства, поступил унтер-офицером в кирасирский полк и кочевал вместе с ним целых 9 лет по глухим углам Херсонской губернии. Он встречался с одними только малокультурными, равнодушными к литературе провинциальными помещиками и офицерами. Год за годом уходила молодость. Писал Фет все меньше и почти не печатался. Он упорно стремился продвинуться по службе, но и это ему плохо удавалось. В жертву карьере он принес даже личное счастье, отвергнув любовь нравившейся ему девушки. Воспоминания о трагическом романе с Марией Лазич внушило Фету много превосходных стихотворений, таких как «Солнце, луч, промеж лип» был и жгуч, и высок, и другие. В 1853 году Фет перешел в гвардию. Он стал часто бывать в Петербурге и сблизился с редакционным кругом «Современника» Некрасовым, Тургеневым, Григоровичем, Гончаровым, Толстым, с критиками Анненковым, Боткиным, Дружининым. С середины 40-х годов интерес к поэзии упал. Главные задачи реалистической литературы решались в прозаических журналах. В возрождении этого интереса видную роль сыграл журнал Некрасова. Попав из провинциальной глуши в среду людей с большим талантом и вкусом, Фет переживает период огромного творческого подъема. В 1856 году вышло собрание стихотворений Фета, в подготовке которого принимали участие друзья поэта и, в первую очередь, Тургенев. Книга имела большой успех. Она раскрыла читателям творчество замечательного лирика. Уже в первых критических отзывах о Фете были отмечены присущие ему тонкое чувство природы и умение передать оттенки душевной жизни. Фета влекли к себе неясные и неуловимые человеческие переживания. Это пристрастие к неуловимому, подсознательному характерно для поэта, сформировавшегося под влиянием романтических теорий искусства на протяжении всей его творческой деятельности. Оно определило и круг тем и мотивов его лирики, и многие особенности его поэтического стиля и слабые и сильные стороны его поэзии, тематическую узость с одной стороны и особую художественную силу и выразительность с другой. Середина 50-х годов – годы наибольшей литературной славы Фета. Фет пытался сделать литературу своей профессией, много переводил, писал не только стихи, но и поэмы, хотя сам признавал, что эпической жилки у него нет. Статьи, очерки. Военная служба не оправдала надежд. В 1856 году был издан указ, по которому потомственное дворянство давалось лишь лицам, достигшим высших чинов. И вскоре Фет вышел в отставку. Уже к концу 50-х годов литературная обстановка и положение Фета существенно изменились. Идеология революционной демократии приобретала все большее влияние. В «Современнике» после острой внутриредакционной борьбы победили тенденции Чернышевского и Добролюбова. Один за другим из него стали уходить писатели, которые враждебно относились к новому направлению журнала. В 1859 году из «Современника» ушел и Фет. Затем он прекратил сотрудничество и в «Русском слове», которое также стало органом демократической мысли. Таким образом, попытка жить литературным трудом не удалась. На деньги, полученные в приданое, он незадолго до этого женился на дочери московского чаеторговца, сестре критика Боткина, Марии Боткиной. Фет купил 200 десятин земли в Мценском уезде Орловской губернии, где провел свое детство, и начал вести хозяйство. Это было вызвано, впрочем, не одними только материальными причинами. В помещичьей жизни и сельском хозяйстве Фет хотел найти убежище от новых людей с их новыми, чуждыми ему идеями и стремлениями. Воткин писал сестре. «Эта деятельность, которая займет Фета и даст ему ту душевную оседлость, которую ты, Маша, недовольно ценишь в муже, ибо литература теперь для него не представляет того, что представляла прежде, при ее созерцательном направлении». Созерцательное направление Боткин противопоставлял тем действенным началам, тем представлениям об активно вторгающемся в жизнь искусстве, которые пропагандировала революционная демократия. Как в молодости Фет забыл поэзию для военной карьеры, так теперь он совершенно погрузился в помещичью жизнь. Посетивший его в 1861 году Тургенев иронически писал Полонскому, что деревня поглощает всего его с ног до головы. Он теперь сделался агрономом-хозяином до отчаянности, отпустил бороду до чересел с какими-то волосяными вихрами и за, и под ушами. О литературе слышать не хочет и журналы ругает с энтузиазмом. После крестьянской реформы Фет напечатал несколько публицистических статей и очерков, которые отделили его не только от революционного, но и от либерального лагеря. Он дошел до того, что упрекал правительственные круги в том, что помещичьи интересы якобы недостаточно ограждены законом. В лирике Фета критика видела воплощение доведенных до предела идей искусства для искусства, и чем дальше, тем меньше писала о нем. Ослабевала и сама творческая деятельность Фета. На целых 20 лет он опять оказывается вне активной литературной жизни. После 1863 года он не издал ни одного сборника. Очень редко появлялись его стихотворения в журналах. Почти все литературные связи были снова разорваны. Из писателей Фет поддерживал знакомство с очень немногими – Тургеневым, Толстым, Боткиным. Но и с Тургеневым, вследствие все увеличивавшихся между ними политических разногласий, он разошелся в 1874 году. Охладели его отношения и с Толстым после перелома, пережитого великим писателем в 80-х годах. В 1873 году Фет по высочайшему повелению был причислен к роду Шеншиных. А к 50-летнему юбилею, 1889 год, получил придворный чин камергера. Отчасти то обстоятельство, что он с трудом, используя связи и протекции, добился дворянства и отнюдь не был уверен в своих дворянских правах, заставляло Фета всячески подчеркивать свои реакционные убеждения. Эти преувеличения доходили до смешного. Чехов внес в свою записную книжку рассказ племянника поэта о том, как Фет, проезжая в Москве по Маховой улице, опускал в карете окно и привал на университет. Кучер так привык к этому, что всякий раз, проезжая мимо университета, останавливался. Фет вернулся к оживленной литературной деятельности в начале 80-х годов. Молодые поэты, стоявшие на позициях искусства для искусства, увидели в нем, Полонском и Майкове, своих учителей. В эти годы Фет выпустил один за другим, правда, очень небольшими тиражами, 4 сборника под общим заглавием «Вечерние огни», свидетельствующие о том, что он до старости сохранил остроту и своеобразие своего поэтического таланта. Много сделал Фет и как переводчик. Он перевел Фауста Гёте, римских поэтов Овидия, Вергилия и других. Умер Фет 21 ноября 1892 года. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.